Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: промышленное производство в России в сентябре – почти годовой минимум. Почему снижение цен и рост кредитования в России слабо стимулируют внутренний спрос? В СНГ создается зона свободной торговли. Китай вновь подтвердил, что намерен превращать юань в мировую валюту самостоятельно. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Промышленное производство в России в сентябре, по данным Федеральной службы статистики, увеличилось в годовом исчислении, то есть такому же месяцу 2010 года, всего лишь на 3,9%. Таким образом, по сравнению с аналогичным показателем августа, темпы его роста сократились примерно в полтора раза. Кроме того, динамика промышленного производства в сентябре к августу вообще оказалась отрицательной. С учетом сезонных и календарных факторов, его объем снизился на 0,3%. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов.
В сентябре, конечно, сыграла роль та волатильность на рынках, которую мы наблюдали. И, в общем-то, эта волатильность, она, с одной стороны, приводит к сокращению банковской ликвидности, что, в общем-то, чревато сокращением темпов роста кредитования промышленности. Пока вроде бы та статистика банковская, которая поступает, она достаточно положительная, но, по всей видимости, нам стоит в ближайшем будущем ждать как роста ставок, так и ужесточения требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, конечно, в частности, публикации в средствах массовой информации существенным образом влияют на настроение, в том числе предпринимателей, и заставляют их опасаться наступления тяжелых времен и менять свои производственные планы.
С тем, что падение темпов роста промышленного производства стало первой реакцией российской экономики на новые глобальные проблемы, согласен и главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Точно так же промышленность страны, по его словам, вела себя во время предыдущего экономического кризиса 3 года назад.
Мне кажется, что здесь все связано с теми же граблями, на которые российская экономика наступила в ходе кризиса конца 2008-го, начала 2009 года, когда у нас падение производства было одним из самых больших. Это было связано с фактором запасов. И опять сейчас мы попали в эту же ловушку. В 2010 году, в первой половине 2011 года, промышленность работала таким образом, что значительная часть продукции производилась на склад, то есть в расчете на рост спроса в будущем, на хорошую ситуацию. То есть все было построено на неком оптимизме. Но как только запахло жареным в мировой экономике, как только появилась перспектива рецессии в мировой экономике или стагнации, а значит, снижение цен на нефть, а значит, усиление оттока капитала, так сразу промышленники затормозили.
Насколько затяжной может оказаться стагнация в российской промышленности, эксперты прогнозировать пока затрудняются, объясняя это неопределенностью ситуации в мировой экономике. Хотя в краткосрочной перспективе, как считает Алексей Девятов из Уралсиба, определенные внутренние факторы помогут несколько восстановить темпы ее роста.
Во многом сокращение темпов роста производства было вызвано укреплением рубля. В последние 2 месяца рубль несколько ослабел, и, в принципе, через какое-то время это окажет поддержку промышленному производству, и, на самом деле, определенный эффект от этого будет. Но вот в отношении будущего нужно четко понимать, что Россия остается заложником развития ситуации на Западе. Если там ситуация будет ухудшаться, это коснется нас, и прежде всего вот через каналы кредитования, через инвестиции. И в этой ситуации, если там все будет плохо, то нужно ожидать дальнейшего сокращения темпов роста промышленного производства.
Более мрачная оценка перспектив национальной промышленности у главного экономиста Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова. Он, например, не исключает заметного ухудшения ситуации в этом секторе в ближайшие месяцы.
Очень резко ситуация может ухудшиться, то есть вообще может остановиться рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Сейчас рост просто замедлился с 6,2 до 3,9, то В следующем месяце вообще может быть нулевой рост, все может остановиться. Зачем производить, когда ты не знаешь, что будет в мировой экономике? Ведь ситуация в мировой экономике такова, что критическими могут являться, в частности, для Европы, в ближайшие там месяц-полтора, когда станет ясна судьба Греции, станет ясна судьба Фонда финансовой стабильности, когда будет понятно, руководители группы 20 о чем договорятся. Поэтому мне кажется, что когда появятся данные в середине ноября о динамике промышленности в октябре, то мы увидим еще более разочаровывающий результат, чем сентябрьские.
В свою очередь, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает некоторые позитивные изменения в ведущих экономиках мира, которые в итоге могут дать положительный импульс и российской промышленности. Однако он признает, что такой его прогноз может и не сбыться.
Если мы посмотрим на макроэкономическую статистику в западных странах, Франция, Германия, США, за второй квартал, то мы увидим, что там было существенное снижение темпов роста, в том числе роста промышленного производства. Поэтому то, что происходит сейчас, это такая нервная реакция на те события. Пока, вот в том, что касается третьего квартала, мы видим определенное оживление на Западе, боюсь сглазить, но статистика за вот последние пару месяцев вселяет определенный оптимизм. Я думаю, что ситуация нормализуется, и тогда, в общем-то, и российское промышленное производство тоже оживет. Не будет какого-то глобального спада. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий, хотя сейчас исключать нельзя ничего.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2011 года темпы роста промышленного производства в России не превысят 5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 8,2%.
Месячный показатель динамики промышленного производства в России в сентябре минус 0,3% оказался наихудшим с ноября прошлого года, тогда было минус 0,5%. Хотя столь резкое замедление темпов евроста происходило на фоне не только нулевой по официальным данным инфляции, но и значительного роста объемов кредитования в стране, как розничного, так и корпоративного, то есть факторов, способствующих ускорению общего экономического роста в стране, чем его замедлению. Однако данные по динамике, например, оборота розничной торговли, представленные в среду Росстатом, свидетельствуют, что его объемы в течение сентября, наоборот, сократились впервые с февраля этого года, в котором было на два дня меньше. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников о факторе снижения цен.
На мой взгляд, этот фактор действует, скажем так, не очень сильно. Интересно еще и то, что, по-видимому, особенности расчета роста спроса потребительского Росстатом таковы, что, в общем-то, меньшая инфляция, она приводит к несколько большему значению темпов роста товарооборота. Поэтому, собственно, тут даже статистически этот эффект проявляется больше, чем на самом деле, мне кажется. Потому что все-таки в реальности изменения цен от месяца к месяцу настолько же, все-таки незначительны, как правило, что, на мой взгляд, очень уж сильно повлиять на динамику товарооборота не могут. А вот на статистику, на отчетность могут.
Годовые темпы роста объемов кредитования российскими банками частных лиц в сентябре, по данным Центрального банка, составили почти 30%, а кредитов компаниям и предприятиям – 22%. Однако на динамике промышленного производства это отражается в меньшей степени, чем в других отраслях, отмечает главный экономист по России и СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, рост кредитования как потребительского сектора, так и корпоративного подстегивает внутренний спрос в российской экономике. Другое дело, что мы видим положительный эффект от роста кредитования больше не в промышленном секторе. Поэтому, если говорить про промышленность, все-таки в основном она завязана на экспорт и в меньшей степени на внутренний спрос. Основные бенефициары прироста кредитования – это потребительская розница, то есть розничные продажи и сектор услуг. Это то, где мы действительно видим достаточно серьезную экономическую активность, противовес промышленности. Поэтому, да, текущий уровень и темпы роста кредитования является одним из стабилизирующих факторов, которые удерживают рост российской экономики в положительной области.
Существенное снижение курса российского рубля в сентябре и в начале октября стимулировало определенный всплеск спроса населения, в первую очередь на товары длительного пользования. Но, исходя из опыта гораздо более значительной девальвации российского рубля в конце 2008-го, начале 2009-го года, как недавнее снижение его курса может отразиться на внутреннем спросе. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Об Опыт 2008 года и начала 2009 показывает, что ожидать какого-то существенного всплеска продаж, я думаю, что не приходится. Вот если посмотреть товарооборот, прежде всего по непродовольственным товарам, как более чувствительным к изменению курса, в конце 2008 года, то мы увидим, что всплеск был в сентябре 2008 года, скорее вот накануне всех последовавших драматических событий. А начиная с октября и до мая 2009 года товарооборот снижался где-то на 1-2%, в некоторые месяцы, вот в ноябре, например, на 3,5% он снизился за месяц, и это было непрерывно. То есть говорить о том, что девальвация как-то существенно поддержала, спрос не приходится.
Но все же тогда, в 2008 году, ситуация развивалась на фоне, по сути, кульминации мирового финансового кризиса. Сегодня она иная.
Ну, так как сейчас девальвация действительно слабая, то, в общем, говорить о существенном всплеске не приходится. Тем более, практика показывает, что потребитель реагирует не столько на девальвацию, сколько на ожидание ее. И сейчас всплеск значительный вряд ли произойдет.
Нынешние темпы роста импорта в Россию к прошлогодним уровням составляют почти 30%. Однако недавнее снижение курса рубля, по идее, должно привести как минимум к определенному их замедлению, ведь импорт становится дороже. Александр Морозов, банк HSBC.
Можно сказать, что действительно то ослабление рубля, которое имело место в последние месяцы, явится мощным фактором снижения темпов роста импорта как по месячным, так и в годовом выражении. Последние данные за сентябрь уже показали, что темпы роста импорта значительно снизились, хотя я бы пока не связывал это именно с курсовой динамикой. По нашим оценкам, в связи с ослаблением курса рубля и с другими факторами, темпы роста импорта должны снизиться в годовом выражении до менее 10% в следующем году. И, естественно, при прочих равных условиях это должно поддерживать внутренний спрос, должно поддерживать рост российской экономики. Проблема в том, что с точки зрения экспорта динамика тоже ожидается не очень благоприятной. Российский экспорт традиционно растет темпами, не превышающими нескольких процентных пунктов, поэтому даже темпы роста импорта менее 10% в целом будут способствовать дальнейшему ослаблению российского платежного баланса.
А если говорить о влиянии такого фактора, как динамика импорта в Россию, на ее экономику в целом?
Ну, в целом, я думаю, можно оценить с учетом его замедления этот фактор как нейтральный. То есть рост экономики это должно поддержать, но никакому ускорению экономического роста России говорить не приходится. Более того, настораживает то, что последние цифры по импорту показали снижение и инвестиционного импорта, поскольку снижение инвестиционного импорта предполагает, что инвестиционная активность в стране замедляется, это чревато тем, что экономический рост тоже будет замедляться. Поэтому воздействие импорта на российский экономический рост, оно далеко не однозначно.
Месячный показатель динамики промышленного производства в России в сентябре минус 0,3% оказался наихудшим с ноября прошлого года. Тогда было минус 0,5%. Хотя столь резкое замедление темпов его роста происходило на фоне не только нулевой по официальным данным инфляции, но и значительного роста объемов кредитования в стране, как розничного, так и корпоративного. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В СНГ создается зона свободной торговли. Китай вновь подтвердил, что намерен превращать юань в мировую валюту самостоятельно.
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ, а потому подписанием договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной, в мае. мае это уже все было готово, но все-таки не подписали. Но вот сейчас подписали, за исключением трех: Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
Это выгодно на самом деле всем. И я хочу подчеркнуть, что вот, в общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Ну, таможенный союз, дай бог ему хорошего будущего, но на сегодняшний день он имеет целый ряд исключений, а зона свободной торговли, она может быстрее заработать, и поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. В Украине это будет очень интересно. Но для наших соответствующих производителей в сельском хозяйстве и металлургии это усилит конкуренцию. Так что здесь все, как говорится, не так просто.
Может ли новое соглашение в рамках СНГ изменить позицию Украины, считающей сегодня более важной для себя интеграцию со странами Европейского Союза? Говорит Евгений Минченко.
Нет, это промежуточный документ, который оставляет возможности двигаться и в сторону Евросоюза, и в сторону Российской Федерации. Не случайно Азаров говорил, что мы заинтересованы в подписании соглашения о зоне свободной торговли и с Евросоюзом, и с Россией. Другое дело, что сейчас, если Украина будет подписывать ЗСТ с Европой, я думаю, что очень высок шанс, что она будет подписывать это на очень невыгодных условиях.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако, по его словам, этому мешает несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности есть границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Китай намерен в целом сохранять и далее стабильность национальной валюты, чтобы не навредить своим компаниям-экспортерам, заявил в конце прошлой недели глава правительства страны Вэнь Цзябао. Заявление прозвучало на фоне совещания министров финансов стран Большой Двадцатки в преддверии очередного саммита организации. Искусственно заниженный с точки зрения крупнейших торговых партнеров Китая курс китайской валюты создает один из главных дисбалансов мировой экономики. Этот вопрос неизменно поднимался на всех саммитах Большой Двадцатки последних лет, но каждый раз Китай давал понять, что уступать международному давлению он не намерен. Нынешнее заявление премьера Госсовета Китая, как отмечает газета Wall Street Journal, стало первым на столь высоком уровне после того, как в минувший вторник в США Сенат, Верхняя палата американского Конгресса, одобрил проект закона, наделяющего правительство страны правом вводить высокие импортные пошлины в отношении товаров из тех стран, курс валют которых будет определен как искусственно заниженный. Речь, как и раньше, идет в первую очередь о Китае, объемы экспорта которого, как в Соединенные Штаты, так и в страны Европейского Союза, намного превышают объемы их экспорта в Китай. Для Евросоюза, например, за первые 9 месяцев этого года, как сообщило в понедельник агентство Евростат, более чем вдвое. И хотя нижняя палата Конгресса США, как полагают многие эксперты, вряд ли поддержит этот законопроект, сам факт его появление вновь подчеркивает остроту проблемы для западных стран. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако уже не экспорт является главным двигателем нынешнего роста китайской экономики, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к огромным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских производителей постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резко его укрепления.
Китай располагает самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов и в России – полмиллиарда долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта из страны, но и значительно более скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал револьвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. И с тех пор курс юаня к доллару повысился почти на четверть, но США и страны Европы считают это недостаточным. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение двух лет вырос наполовину. Именно это, уверен в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже два десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая революция юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
При этом китайские власти заявляют, что намерены уже в обозримом будущем превратить юань в одну из ведущих мировых валют. Но прежде он должен стать такой же популярной, как доллар, евро или иена, валютой расчетов в международной торговле. А пока основные торговые партнеры Китая продолжают считать, что власти страны искусственно сдерживают рост курса юаня для поддержки национальных экспортеров. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.